Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 12 апреля Россия отмечает День космонавтики и полувековой юбилей полета первого человека в космос. После принятия резолюции ООН впервые 12 апреля отмечается и как международный праздник. Отныне этот день провозглашен Международным днем полета человека в космос, который будет ежегодно отмечаться на международном уровне в ознаменовании начала космической эры человечества. Ровно 50 лет назад первый советский космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на космическом корабле «Восток». Президент Медведев в день 50-летней годовщины полета Гагарина лично вышел на связь с Международной космической станции и поздравил ее экипаж с Днем космонавтики. Российский лидер заявил, что полет Гагарина в космос объединил людей, как никакое другое событие в истории человечества. В этот же день Дмитрий Медведев подписал указ о награждении работников и ветеранов космической отрасли государственными наградами. Премьер-министр Владимир Путин на переговорах со своим украинским коллегой Николаем Азаровым в 50-ю годовщину полета Гагарина в космос отметил заслуги в освоении космоса всех народов Советского Союза. 50-летие полета Юрия Гагарина и состояние современной космической отрасли мы сегодня обсуждаем с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орловым, в конце 80-х, начале 90-х годов, специальным корреспондентом программы «Время на Байконуре», ныне продюсером службы информации телеканала НТВ. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Я поздравляю обоих наших собеседников с 50-летием полета Юрия Гагарина и спрашиваю Юрия Рыжова, каким вам запомнился тот день, 12 апреля 61-го года?
В солнечном. Потому что погода была прекрасная, ударная информация, о которой можно было догадываться, но было трудно представить, что это придет так скоро, поскольку мы молодые сравнительно инженеры, ученые, работавшие в отраслях, причастных к этому делу, контактировали между собой там, в курилках, на совещаниях, и мы знали, что происходит, что готовится, просто... Для меня, который непосредственно к этому никакого отношения не имел, я занимался другой ракетной техникой, было удивительно, что так быстро мы дошли до этого великого события.
Вопрос Петру Орлову. Добрый вечер, Петр.
Да, Володь, добрый вечер.
Мы с вами говорим в день 50-летия полета первого человека в космос, а вы попали на Байконур спустя четверть века после полета Гагарина. Какие настроения царили тогда в отряде советских космонавтов?
Как раз, когда я попал, как говорится, на эту тематику, как журналист, она была, как ни странно, или наоборот нормально, на подъеме. Потому что долгие-долгие годы после первых прямых эфиров, когда еще не было записи у нас на телевидении, космонавтика была довольно закрытой темой. Был определенный круг, снималось все на кинопленку, в эфир попадали только торжественные какие-то мероприятия. Речь о том, чтобы в прямом эфире показать старт ракеты, вообще много-много лет уже не шло. Хотя раньше это было, кстати. Вот. А нам, Александру Тихомирову, великому нашему политобозревателю Сергею Слипченко, позже Александру Герасимову, Лене Галкину, вот нам всем удалось первыми, наверное, вернуть после многих-многих лет традицию прямых трансляций с космодрома и из Центра управления полетом. Мы вели трансляции по 2 часа. Прямой эфир с обсуждением всех самых тайных, как тогда казалось, подробностей. И, в общем, это был подъем, потому что, если вспомнить, 80-е годы, особенно в конце 80-х, летали и строили большие планы, и потом полетел Буран, сначала энергия, потом Буран, и все было замечательно, и прилетали к нам французы и американцы, и все, казалось бы, шло такими мощными семимильными шагами. Так что для меня это время колоссального подъема советской, а потом российской космической отрасли. И благодаря тому, что нам удалось журналистам, ну и нас пускали, конечно, но и нам удалось во многом хитростью прорваться к бывшим тайнам, это было удивительное совершенно дело, вплоть до того, что вот были прямые трансляции огромного масштаба и размера международные, вплоть до того, что, скажем, нам впервые за много лет удалось побывать на фильме «Чаломея», показать то, что вообще никогда не показывали. И у меня дома лежит книжка, я ее храню от родственников Чаломея с благодарностью, что впервые кто-то вообще снял про их отца хоть какой-то материал, и он попал в эфир программы «Время». Вот у меня самые такие радужные воспоминания о том времени.
Вопрос Юрию Рыжову. А в какой момент, по-вашему, началось отставание от отечественной космической отрасли от мировых стандартов?
Оно началось примерно в конце 60-х, начале 70-х годов, когда партии правительства решили, что у них все есть, у них. То есть есть трансконтинентальная ракета, есть ядерный заряд, который она может донести достаточно далеко, вплоть до потенциального противника. И относительные, повторяю, не абсолютно, относительные расходы на научные работы, опытно-конструкторские работы в этой области стали сокращаться. А потом последовал признак проигрыша гонки за Луну, как вы знаете, когда не удалось довести до конца знаменитый проект, скорее всего, даже не Королева, хотя начинался, задумывался при Королеве, а уже его последователи, академика Мишина. И когда программа эта была закрыта вследствие нескольких неудачных попыток сделать пробный пуск этой ракеты, которая могла бы донести наших космонавтов до Луны.
Вопрос Петру Орлову. Чьи полеты вам запомнились в те годы, когда вы работали на Байконуре? И чувствовалась ли тогда тревога за будущее отечественной космонавтики?
Да, собственно, конечно. Чем больше мы узнавали о том, как все это делается, тем больше мы... Я честно скажу, для меня это очень эмоциональный кусок жизни. Я был молодой и такой любознательный, надеюсь, сейчас, но тогда был особенно. Чем больше мы встречались с людьми, чем больше мы с ними общались, нам дозволялось очень много общаться в неформальной самой обстановке, вплоть до того, что нас пускали на закрытые обсуждения нештатных ситуаций. В ЦУПе. Представить себе такое сейчас, например, невозможно. До этого не было. А вот нашу небольшую группу пускали. Доверяли, наверное. Так вот, тогда мы впервые увидели все плюсы, колоссальные плюсы. Во-первых, люди, конечно. Я с тех пор ни разу не встречал такое количество одухотворенных, уникальных людей. Юрий Алексеевич, наверное, его опыт более богат на таких гениальных инженеров. А я, как гуманитарий, впервые видел этот класс, касту людей. Это каста, выдающаяся каста людей. И вот я видел их, как они решают эти проблемы, у меня дух захватывало. И при этом я видел, собственно, из чего эти проблемы произрастали. К сожалению, картина была, ну, скажем так, в этой части не самая радужная. Ну, а потом королевские шарашки, туплевские шарашки, шарашки, вернее, сталинские, Берия, они сыграли свою роль. Как дальше развивать высокотехнологическую науку? На самом деле мало кто знал и мало кто умел. И вот через все эти кочки и пробирались эти касты гениальных людей, которые внесли свой вклад в нашу космонавтику. На них она, собственно, держится. Но все это в значительной степени было вопреки, чем благодаря. Хотя, надо сказать, что были организаторы, люди действительно сильные и довольно известные, такой персонаж, как Олег Бакланов, и Дунаев, и многие другие министры, которые двигали, Шишкин Олег, которые двигали действительно программу «Буран» и ценой своей биографии, своей репутации, много сделали для этого. Были выдающиеся конструкторы совершенно, которые потом, попав в бизнес, оказались бездарными совершенно менеджерами, но конструкторы-то они были гениальны. И вот это сочетание величайшей касты инженерной школы, советской, российской, и полного неумения сделать это каким-то образом, применить это к жизни, это был колоссальный разрыв, мы его видели, мы пытались о нем говорить. И даже однажды, честно скажу, меня 5 лет не пускали в ЦУП после одного из материалов, когда я попытался все это сформулировать. На меня так обиделись группа людей во главе с Володей Соловьевым, руководителем полета, величайшим человеком, что просто закрыли мне дорогу в ЦУП. Может быть, они были правы, может быть, нет. Но все это было, это видели и пытались об этом рассказать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». 50-летие полета Юрия Гагарина и состояние современной космической отрасли мы сегодня обсуждаем с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орловым, в конце 80-х, начале 90-х годов, специальным корреспондентом программы «Время» на Байконуре, ныне продюсером службы информации и телекомпании НТВ. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Людмила Алексеева, председатель московской хельсинской группы, сохранила личные воспоминания об историческом дне.
Все мы прямо с ума сошли от радости, потому что человек в космосе, это все-таки было такое общечеловеческое ликование. Ну и тем более было приятно, что это наш человек, да еще такой симпатичный, как Юрий Гагарин. меня еще такое личное воспоминание. Мой старший сын в это время был в 9-10 классе, я уже не помню. И они всем классом прогуляли в этот день, пошли на какой-то киносеанс. Шли обратно, поджав хвосты, понимая, что им здорово влетит. И вдруг им говорят: ура, в космос полетел наш советский Гагарин, и вообще всех отпустили, и все ликуют на улицах. Они так обрадовались, потому что им сошло это. Они как предчувствовали, заранее прогуляли. Я считаю, что это была вот такая радость всего человечества, а наша тем более.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что 50-летие полета Юрия Гагарина и состояние современной космической отрасли мы сегодня обсуждаем с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орловым в конце 80-х, начале 90-х годов, специальным корреспондентом программы «Время» на Байконуре, ныне продюсером службы информации телекомпании НТВ. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир и гости передачи. Дело в том, что действительно, говорить сейчас о юбилее, в общем-то, светлом юбилее полета Гагарина, но почему-то очень забывают, какой ценой, в общем-то, был достигнут этот прорыв. Ведь это было действительно и труд шарашек, и в лагерях люди создавали эту материальную базу, а потом, в общем-то, это было напряжение сил всей страны. То есть это далось довольно сложно, этот прорыв. И, в общем-то, об этом сейчас как-то либо умалчивают, либо забывают. Потом была действительно гонка изматывающих вооружений, одностороннее развитие ВПК в Советском Союзе, которое, насколько я понимаю, просто надорвало, так сказать, экономическое устройство страны, что привело к ее распаду. Вот. Но у меня будет вопрос, да, а нынешняя власть почему-то развернула какой-то такой пропагандистский официоз, ура, патриотический, где много фальши. Вот это мне непонятно. И мой вопрос будет уважаемому академику Юрию Рыжову. Скажите, пожалуйста, вот нынешняя власть почему-то вообще ничего не делает для того, чтобы технологически развивать Россию, чтобы как-то ее двигать вперед? Почему этого не происходит? И удастся ли как-то создать какой-то сектор экономики, который действительно обеспечит какой-то технологический рост, какие-то действительно прорывные новые, там, не знаю, идеи? Или это все сведется к тому, что будет и дальше? ВПК закачивает, так сказать, по приказу Путина колоссальные деньги, которые будут, видимо, дальше разворовываться. Вот хотелось бы понять, заинтересована ли нынешняя власть в развитии, так сказать, серьезном технологии, или это просто такой пиар, потому что ведь технологии это новые думающие люди должны делать, люди, видимо, свободные в наше время, а власть, по-моему, не заинтересована в этом, она хочет тереть на нефтяной трубе. Как вы думаете?
Спасибо. Слово Юрию Алексеевичу Рыжову.
Во первых строках я хочу поблагодарить Федора за очень правильный анализ того, что происходило в советские времена на фоне милитаризованной экономики и гонки вооружений. Это был, с его стороны, очень точный анализ. Но прежде чем ответить на его основной вопрос, что там с властью и как она, я хотел бы вернуться к тому, что Петр Орлов напомнил нам, что было в конце 80-х на Байконуре, напомнил о запуске энергии «Буран», и человеком, который был подготовлен как первый для полета на «Буране», это мой хороший друг Игорь Волк, которого я сегодня поздравляю с днем рождения. У него сегодня юбилей. Игорь, самого лучшего тебе. Это гениальный летчик-испытатель и космонавт одновременно, поскольку, готовясь к полету на «Буране», он еще прошел и космические испытания. Теперь относительно тех приоритетов или успехов наших в таких вот областях, как авиация и ракетостроение. Я позволю себе напомнить, что когда-то, году в 48-м, из переводных отчетов немецких по исследованию в области авиа- и двигателестроения в Германии, мы узнали, что уже в 1944 году, за год до конца войны, летали самолеты германские с воздушно-реактивными двигателями и со стреловидным крылом прямой и обратной стреловидности, позволявшими максимально приблизиться по скорости к так называемому звуковому барьеру. Столько же впечатляющими были немецкие достижения в ракетной технике. Это баллистический Фау-2 и крылатые Фау-1. Обидно, что научные основы и конструкторские проекты по большинству этих направлений в 20-30-х годах существовали и в СССР. Но их авторы и энтузиасты как минимум не могли их реализовать, а в худшем случае оказывались в ГУЛАГе или в шарашках. Об этом как раз только что говорил наш радиослушатель Федор из Санкт-Петербурга. Вот, кроме того, я скажу, что ведь многие достижения отечественной науки и техники в России не были реализованы. Я не буду говорить там о приоритете воздухоплавания очень спорном, но то, что паровую машину сделали в России, но купили машину УАТа в Англии, поставили ее на паровоз, пароход, фабрику, это факт. То, что Александр Попов действительно реализовал радиосистему, радиосвязь, но некий Маркони построил фабрику в Лондоне, и весь мир считает, что радио их осчастливил, этот мир, господин Маркони. А другие реализовали себя уже за границей. К ним относятся это Игорь Сикорский, вертолеты и самолеты, и Зворыкин, создавший телевидение, телевизионные системы, на принципах, на которых работают современные телевидения. И, наконец, новоиспеченные нобелиаты по физике Гейм и Новоселов, недавние выпускники моей альма-матер Московского физико-технического института, реализовавшие свои таланты и знания, полученные у нас в стране, реализовавших также за рубежом.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Во-первых, я рад вас поздравить с днем, Международным днем авиации и космонавтики. И хотел бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько бы могла продержаться еще тогда советская станция «Мир»? Не уничтожили ли ее в угоду, скажем, американцам и Европейскому космическому агентству, чтобы меньше возможностей собирать свою собственную космическую информацию, да и, собственно говоря, проводить военную разведку? Ведь космическая техника процентов, наверное, на 80 работала и на военное ведомство.
Вопрос Петру Орлову. Как вы оцениваете судьбу, постигшую орбитальную станцию «Мир»?
Вы знаете, я тут не согласен со многими заявлениями о том, что эта станция могла жить дальше. Я очень хорошо, близко просто знал людей, которые каждый день работали со станцией, сначала со станциями «Салют», станцией «Мир», который на моих глазах, собственно, делался проект станции «Мир-2». И, собственно, вот когда я был корреспондентом, станцию «Мир» и собирали. И потом эксплуатировали. И потом на нее летали все многочисленные экипажи, в том числе и международные. В чем там штука? Формально, по формальному признаку, действительно, эта станция, самый молодой элемент станции, который летал, там один из модулей, ему было 3 года. И вроде бы, сколько еще он может летать? Наша вся техника всегда была построена так, космическая тем более, что там закладывалось двойное или тройное резервирование по мощности, надежности, и Юрий Алексеевич, наверное, подтвердит. Не потому что хотелось, а поначалу просто из-за незнания, сколько нас, какая на самом деле будет нагрузка. А потом уже и нарочно специально делали эти системы сверхнадежными. Но у меня на глазах. Я ездил в Тупе, на Байконур, на Байконур несколько раз в году, по много месяцев в ТУПе бывал каждую неделю, я видел, как группа управления мучились с этими маленькими приборчиками, со связью, с проводкой, с кислородным генератором, системное обеспечение жизни, так называемое ОПЖ. которые позволяли поддерживать станцию в нормальном режиме. И в конечном счете, на ремонт станции, это то, что я видел своими глазами, для нас почему-то секретов не было. Нам показывали все эти огромные простыни, и здесь было слово «ремонт, ремонт, 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 ремонт». И на вопрос, а где же наука? Мне говорят, нет никакой науки, ребят, только чиним, только и чиним. Так что на самом деле решение о прекращении существования станции «Мир», сколь бы обидно оно ни было, на самом деле было продиктовано, я бы сказал, в первую очередь вопросом безопасности людей, космонавтов и астронавтов. Потому что если бы там же были пожары, там были пожары, с которыми еле-еле справились. Там была экспедиция, когда грузовик въехал в станцию «Мир», как у нас на Земле грузовик въезжает в забор. Там была порушена целая мачта солнечной батареи. И вообще, мы, кто видели, как это происходило на наших глазах, в ступе мы были, нам просто стало страшно, так как, наверное, не бывало никогда. И все это было. И конечно, эта огромная железная конструкция была очень близка к тому, что значит, она начнет рушиться вместе с людьми. И вот этого, конечно, никто допустить не мог. Можно считать это бюрократическим решением, решением в угоду кому угодно, но я считаю, что, возможно, это решение сохранило чью-то космическую жизнь, потому что иначе могла бы случиться колоссальная катастрофа. Мы как-то привыкли смотреть на американцев, часто мы ссылаемся на их опыт. Я могу сказать однозначно, я работал и в Хьюстоне, работал и на мысе Канаверал, и в центре в Алабаме, где, собственно, занимаются вопросами надежности. Я могу сказать, они были в полном шоке от того, что мы продолжаем ее эксплуатировать, и они бы себе такого не позволили. Не потому что они хотели ее загубить, потому что они, на самом деле, без нас там мало чего могли сделать. Опыт у нас был колоссальный, он сейчас до сих пор используется. Но конец станции «Мир», на мой взгляд, был во многом закономерным и по-человечески оправдан. Хотя красивый был, что и говорить.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, это реплика. С глубоким уважением к присутствующим в студии, с праздником вас. Но я хотел бы ответить Федору. Нас не ждет прогресс, нас ждет регресс. Потому что, скажем, 2 дня назад... В ночи я услышал на средних волнах в питерском радио 2 радиостанции. Одна религиозная, а другая с территории Ленфильма, коммунистическая, которая передавала записи речей Сталина.
Да, ну давайте не будем пока политизировать сегодняшний праздник. Напомню, что 12 апреля России отмечает День космонавтики, полувековый юбилей полета первого космоса и 50-й подвиг Юрия Гагарина. Состояние современной космической отрасли мы обсуждаем с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орлом, бывшим специальным корреспондентом программы «Время» на Байконуре, ныне продюсером службы информации телекомпании НТВ. Они оба у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Беларуси рассматривают 3 версии вчерашнего теракта в минском метро. Как сообщил сегодня глава КГБ Республики Вадим Зайцев, по одной из них организаторы взрыва хотели дестабилизировать обстановку в стране. Компания «Российские автомобильные дороги» сегодня возобновила работы по подготовке к строительству автомобильной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Рабочие и техника убирают территорию от деревьев, срубленных ранее. Россия предложила Украине присоединиться к строительству космодрома Восточно. Об этом стало известно во время встречи премьер-министра России Владимира Путина с президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась сегодня в Киеве. Великобритания и Франция считают, что Союз НАТО мог бы в большей мере содействовать защите мирного населения Ливии от ударов правительственных войск. Глава МИД Франции Ален Джупе в интервью французскому радио сегодня заявил, что НАТО пока не обеспечивает достаточной защиты гражданского населения от обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов в городах, которые контролируются повстанцами. Европейский Союз ввел санкции в отношении 32 иранских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за нарушение прав человека. Решение принято сегодня на совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге. Британский министр Уильям Хейк назвал ситуацию с правами человека в Иране ужасающей. Источники в египетских силах безопасности утверждают, что бывший президент Хосни Мубарак госпитализирован в Шарм-эш-Шейхе, курортном городе на берегу Красного моря, где Мубарак жил после отставки. В Кабуле по офису представительства Европейского Союза сегодня был произведен выстрел, никто не пострадал. Силы безопасности Сирии сегодня проводили операцию в предместьях портового города Баньяс. По свидетельствам очевидцев и правозащитников были слышны разрывы снарядов и стрельба. Вы слышали краткие новости на волнах «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что 50-летие полета Юрия Гагарина и состояние современной космической отрасли мы обсуждаем с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орловым, в конце 80-х, начале 90-х годов, специальным корреспондентом программы «Время» на Байконуре, ныне продюсером службы информации телекомпании НТВ. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Владимир Губарев, многолетний научный обозреватель «Комсомольской правды», ведет летосчисление от начала космической эры.
Полет Юрия Гагарина плюс запуск первого искусственного спутника Земли – это главное событие последних 2000 лет. Для меня совершенно очевидно, вот как наша эра считается со дня рождения Христова, так же и все будущее достаточно скоро будет считаться с 4 октября и с 12 апреля 1961 года. То есть все, что происходило до этих событий, относится до нашей эры. И уже за этих даже 50 лет, в принципе, жизнь всего человечества коренным образом изменилась, потому что если мы оглянемся вокруг, то буквально все связано с исследованиями и с познанием космоса. От рубашек, которые мы носим, ну уж я не говорю о радио, телевидении, о связи, об интернете, прорыв в космос перевернул вообще всю человеческую цивилизацию, всю ее вооруженность техническую и научную. Ну, даже очень простой пример. Вот я помню до запуска еще Юры Гагарина, когда мы были молодыми и влюблялись, сидели на лавочке и смотрели на Луну. И она казалась такой девственной, нетронутой, далекой, непостижимой. А сейчас мы на нее смотрим и понимаем, что она исхожена людьми и изъезжена луноходами. Но чем дальше будут отдаляться и 57-й, и 61-й годы, тем глубже мы будем понимать, насколько они изменили нашу жизнь. Нашу жизнь, имея в виду цивилизацию человеческую.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Алексеевич, да, Рыжову, я хотел бы сказать, что вот действительно ученые немецкие, вот я имею в виду Людвиг Прандтль, Бузиман, Шлихтинг, они заложили основу вот теории пограничного слоя и дальше развивались. Потом вот в условиях, когда когда в космических условиях там движутся, тоже они блестящие. И все как бы наука мировая прошла, вот двинулась в это. И надо сказать, что и русские, российские ученые тоже внесли огромный вклад в этот вопрос. И дело двинулось настолько хорошо, и настолько было все это взаимоуважительно, что перспективы были самые радужные. А потом вот когда все обрушилось и началось вот это совершенно дикое время, да, и вот вся эта космическая программа закувыркалась, и авиация начала кувыркаться, и финансирование нет. Но вот у меня к вам такой вопрос. Вот, я так понимаю, что Королёв это как раз был тот человек, который взял Россию, Советский Союз, как говорится, и волевым усилием поставил из одного состояния в другое. Не будь Королёва, мне кажется, у нас бы космонавтики такой бы и не было. Вот она, роль личности в истории. Королёв как раз был локомотивом и умел, несмотря на такую тяжелейшую жизнь, и в лагерях он был, и, вот, в общем-то, едва спасся, как мы понимаем, от смерти в этих лагерях. И все равно он не озлобился, а вот создал такое великое дело для России. Это, может быть, одно из немногих, что нас будет греть. Победа над фашизмом и вот прорыв в космос. И все-таки Россия остается космической державой, и это очень хорошо. И слава Богу, что это есть. И, так сказать, русские ученые, советские ученые, мне кажется, также внесут вклад, как и вносили, так и будут вносить, и в аэродинамику, и гидродинамику.
Вопрос Юрия Рыжова. Какова роль личности Сергея Королёва в прорыве Советского Союза в космос?
Прежде чем ответить на вопрос Владимира, кстати, и вполне к тому, что с чего он начал, я хочу сказать несколько слов российской отечественной аэродинамики, вопрос, который он затронул. Да, у нас были самые выдающиеся аэродинамики практически в мире, наряду со Шлистингом и другими великими деятелями. Это очень важно для всякой летательной техники науки. Но это были Жуковский, это были Чаплыгин, Христианович и так далее. Второе, что я задолжал предыдущим нашим слушателям, я не закончил ответ Федору на его вопрос о роли власти в сегодняшней ситуации, довольно тяжелой, в нашей науке, технике и так далее. Я могу сразу однозначно ответить, что детище нашей власти Сколково не решит этих проблем. Все наши сложности в высоких технологиях, сложности, которые, как я говорил, про 70-е годы и дальше, лежали в основе трудностей. Наша отсталость в области того, что сегодня называется информационными технологиями, то есть вычисли техники и всего остального того, что позволяет автоматизировать процессы, легче их контролировать и так далее. Это раз. И последнее, что предваряет ответ о роли Королева. Я в 89-92 годах был председателем комитета по науке и технике Верховного Совета СССР по науке, образованию и культуре. Я видел, как безумные расходы на армии ВПК в режиме военного времени, в мобилизационной экономике, они разорили страну. А как председатель названного комитета, я в основном пришел туда и лоббировал науку, образование и культуру как основу развития нации во всех отношениях, в том числе и в направлении, о котором мы сегодня говорим. Теперь о Королеве. Я многих великих людей в этой сфере, и тех, которые отсидели в шарашках и в тюрьме, и которые потом были обласканы, когда-то посадившие их властью, уже были героями, академиками и так далее, видел живыми. Не буду перечислять, но я никогда не видел Королева. Но я знаю от людей, которые с ним работали, начиная от относительных мальчишек вроде меня и людей зрелых и больших специалистов, с которыми я общался, работая тогда в НИИ-1, который теперь называется Центр имени Келдыша, я слышал характеристики этого человека, жесткого, фанатично преданного идее и колоссальной способностью организовать, сплотить огромное количество предприятий и институтов для решения поставленной перед собой и перед страной задачи.
Андрей Дементьев, поэт и член общественной палаты, навсегда запомнил первую встречу с космонавтом номер один.
Вскоре после полета его в Вышнем Волочке мы были. Алексеевич приехал на встречу с рабочими и в гости к Валентине Гагановой, которая с ним была в добрых отношениях. Она тогда была очень знаменитая ткачиха, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета и так далее. И он приехал, он мне позвонил и говорит: приезжай, приедет Юра. Я поехал, естественно. Ну, это была такая встреча и официальная, и полуофициальная, потому что после того, как мы там сидели, разговаривали втроем, он выступал с докладом. У него такое выступление было часовое о полете. Но я поразился тому, что Юрий Алексеевич, ни единой бумажки причем, никаких шпаргалок. Он рассказывал не только о полете, он вообще рассказывал о космических проблемах, о том, как работает наша страна в этом направлении. Приводил факты, анализировал. Вообще, это был доклад ученого человека, не просто космонавта-летчика. И обаяние невероятное. Я помню, когда он уходил, ему шинель подал такой офицер. Вот, и он отстранил и сказал: не, я сам.
Вопрос Петру Орлову. А делились ли с вами воспоминаниями о Гагарине ветераны первого отряда космонавтов?
Ну да, конечно. Мы всю эту историю пытались как бы восстановить. Мы же оказались в роли журналистов как бы впервые вошедших в эту воду. И нам рассказывали много о Гагарине, но может быть зря, может быть и нет. Нас интересовали другие люди, потому что Гагарин, то, что он был более-менее известен. И то, что он был действительно необычайного обаяния и человека, необычайной силы человека, это не вызывало никаких у нас вопросов, а значит, уж простят меня слушатели, возможно, не вызывало такого интереса. А вот другие, которые не попали в космос, скажем, очень долго с нами работал рядом в Звездном городке, в центре подготовки космонавтов, дядь Петя Колодин. И мы никогда тогда не принято было говорить, что вот это вот не полетевший космонавт. Вот Виктор Благов, зам Владимира Соловьева, заместитель руководителя полетом.
Установим связь. Давайте послушаем Магомеда Толбоева, заслуженного летчика и космонавта-испытателя, героя России. Он отмечает замедление темпов технического прогресса.
Такого уже не может повториться. Должны давать оценку люди, которые за короткое время, 900 годов, там, где-то 19 века, мечтали взлететь. И вдруг оказались через 50 лет в космосе. А мы отвечаем еще 50 лет после полета. А мы еще ничего не сделали. Это поколение, которое сейчас существует, ничего не сделало для того, чтобы повторить подвиг Гагарина. Но Гагарин исполнитель. Но он исполнил то, что создало человечество. Когда в 67 году он умер, погиб, это было для меня катастрофа. Я плакал. Я шел на прополку полей. Я должен был прополку сделать вторую. Кукуруза, картошка, свекла. Утром маяк объявил своим сигналом знаменитым, и я был настолько беспомощен, я не стал работать даже. А вот всегда первый год я не помню, потому что я помню только одно. Люди ликовали, все что-то кричали, говорили «спутник», говорили «космос», «земля» и все. Больше ничего не помню.
Да, вот Петр Орлов начал вспоминать ветеранов первого отряда космонавтов, ему слово.
Да, я прошу прощения, сорвался телефонный сигнал. И вот, Володь, ты спросил меня о Гагарине. Вот о Гагарине как раз, казалось бы, мы знали все. Но, слава богу, официальная пресса постаралась, и действительно, он как персонаж был известен. Он был действительно народным героем. А вот нас интересовали те герои, которые никогда такими народными не стали, которые никогда в космос не летали, но которые прошли всю эту дорогу рядом с известными и награжденными космонавтами. И, честно сказать, вот в те годы мы старались сделать так, чтобы как можно больше этих людей вытащить на экран, показать испытателей, спасателей, людей, которые сидели на каких-то маленьких аэродромчиках в ожидании того, что, может быть, на них грохнется спускаемый аппарат, и вот они первые побегут его, найдут его в поле, откроют его, достанут космонавта. Таких людей тысячи и тысячи, которые сидели на кораблях, потом на станциях, на НИПах, станциях дальней космической связи, без которых вся эта история, вся эта машина вообще бы не работала. Вот эти люди вызывали у нас колоссальный интерес. Действительно, и я скажу честно, что вот эта отрасль, космос, космические полеты породили огромные просто армии людей, бесконечно преданных, опытных, умелых, сообразительных, в общем, лучших мозгов страны, наверное, которые вот рядом с Гагариным ничем бы не проиграли. Вот им сегодня огромные поздравления, это сегодня их день, уже не наши журналистов, а именно их. Вот их я сегодня хотел бы вспомнить. Володя.
Да. Протоиерей Михаил Ардов склонен критически относиться к памятным датам советского прошлого.
В эти дни мне все время приходит на ум частушка, которую много-много лет тому назад мне прочел Лев Николаевич Гумилев, сын Ахматовой. «Хорошо, что наш Гагарин не еврей и не татарин, не таджик и не узбек, а советский человек. К сожалению великому, советским человеком являлся не только Юрий Алексеевич Гагарин, что и не могло быть другим, но то, что советскими людьми являются наши властители современные, вот это меня тревожит и огорчает». А нашему начальству высшему сказали, давайте отпразднуем 150-летие отмены крепостного права. Нет, неинтересно. Вот мы будем праздновать 50-летие полета Гагарина. И вот это бережное отношение к советскому прошлому и наплевательство на русскую историю крайне огорчает. При этом, насколько же аморально в наше время, когда на планете гибнут люди от голода, другие живут проголодь, миллиарды закидывать вот туда ради каких-то амбиций.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Леонида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые участники этой передачи, можете вы что-нибудь сказать о роли тогдашнего политического руководителя Советского Союза в реализации космической программы Советского Союза. Я говорю о роли Никиты Сергеевича Хрущева. Спасибо.
Слово Юрию Рыжову.
Ну, видите, в чем дело. Я никогда не видел Никиты Сергеевича, не участвовал в высоких совещаниях с представителями нашей отрасли с этим человеком. Поэтому мне трудно сказать, какова его непосредственная роль. Но то, что это для него стало политической целью, политической в его собственной политической карьере, это большой, совершенно очевидный факт. Вот. И еще какой-то момент, который я хотел отметить, который мы забыли, затронули его, что высочайшая заслуга нашей науки в этой сфере является наш совершенно замечательный и до сих пор передовой опыт в пилотируемых полетах. Он начался с полета Юрия Алексеевича Гагарина и развивался затем, и все то, что делали потом в космосе, выходя, как Леонов, скажем, за борт корабля и все остальное, то есть жизнеобеспечение космонавтов в условиях космоса, вот это заслуга нашей страны главная, и которая до сих пор страна остается, ее наука остается ведущей в обеспечении жизни в космических полетах, особенно длительных.
Виктор Алкнис, бывший народный депутат СССР и бывший депутат Государственной Думы, удручен состоянием отечественной космонавтики.
Состояние российской космонавтики вызывает самое серьезное беспокойство. Нынешнее ее состояние определяется тем именно советским заделом, который был сделан до распада Советского Союза. Да, сегодня мы говорим о том, что практически половину всех космических запусков осуществляет Россия, но ведь эти запуски осуществляются нашими ракетными носителями по разработке еще советского периода. Ну да, они прошли небольшую модернизацию, но ничего принципиально нового они себе не содержат. Они основаны на том, что сделали Королев и его коллеги еще в 60-е и 70-е годы. А нового мы произвести мы ничего не можем. Мы не можем сегодня запустить, скажем, свой российский телескоп «Хаббл». Мы не можем сегодня отправить межпланетную станцию к Марсу или куда-то еще. Мы утратили все это. Да, мы надуваем щеки, мы действительно превратились в космических извозчиков. Вот на этих вот старых союзах и старых ракетах мы еще можем что-то в космос запускать. Но в целом, вот быть впереди планеты всей, как это было в 60-е, 70-е, 80-е годы, к сожалению, мы этого уже не можем.
Вопрос Петру Орлову. А насколько масштабным оказалось международное сотрудничество советских космонавтов и их зарубежных коллег? Потому что ведь до этого в изоляции развивалась космическая отрасль.
Володя, если можно, я два слова добавлю к одному предыдущему вопросу по поводу роли Хрущева.
Конечно.
Если, буквально два слова. Если вспомнить, то сын Хрущева работал на фирме «Челоме». И как раз от него лидер страны, наш главный, получал очень много информации. И тогда, может быть, впервые в истории космонавтики сложилось, я этим вопросом занимался, когда раскрывал биографию Челомея, сложилась ситуация более-менее похожая на некую конкуренцию школ и конкуренцию мысли. Конструкторов, потому что были ведь Николай Королёв, был Челомей, был Янгель, которые делали замечательные аппараты, и у них была собственная конструкторская школа. И вот тогда был очень недолгий момент, когда казалось, что российская космонавтика, советская космонавтика сможет в таком хорошем, в хорошей конкурентной борьбе идей двинуться вперед. Был такой момент, и тогда Челомей был приближен, и ему давали заказы. Королёва это, прямо скажем, злило невероятно, потому что он действительно был настолько великий человек, что, наверное, с ним рядом было непросто. Хотя, конечно, шляпу снимали перед ним все, в том числе и тоже Челомей, и тот же Янгель. Но, к сожалению, это довольно быстро кончилось, и идея конкурентного развития, организации отрасли, так, как она могла бы существовать, и как существуют подобные отрасли в других странах, продвинутых достаточно для космических полетов, к сожалению, тогда эта идея так и не получила своего развития. Вот такой ключевой момент именно при Хрущеве. Когда казалось бы, это может быть, но военные сыграли свое слово, они были главным заказчиком, и они определяли направление, что делать, как делать и почему делать. Ну и тот, кто самый умный, тот, кто самый хитрый, мог быстро понять, как под военный заказ протащить какую-нибудь научную работу. Такое тоже было. И, к сожалению, Тогда вот фирма Челомея и не смогла выдержать эту конкуренцию и отошла на второй план. Хотя космические станции первые, долгосрочные, делали именно там. Но это сложная, долгая история, это предмет для ни одной книги энциклопедии. Вот. А что касается международного сотрудничества, то из того, что я видел, опять же, так получилось, что я сопровождал Сергея Крикалева, когда был его первый полет российского космонавта на американском шаттле, потом других наших ребят, и Котова, и Маленченко, когда они летали на шаттлах. Я видел, как эти системы с трудом, тяжело, но пытаются найти какой-то общий способ существования. При том, что они не доверяли нашим, наши не доверяли и до сих пор не доверяют американцам, но тем не менее денег это требует настолько больших, что ни одна страна реально не может двигать космос дальше после всего того, что сделано, на новую ступеньку самостоятельно. Поэтому приходится, да, делиться, у кого-то что-то брать и кому-то что-то отдавать. И без этого, конечно, даже если взять более ранние примеры, например, компьютеры притащили в космическую отрасль болгары, когда был болгарско-советский полет, я его освещал. Так что довольно многие интересные приборы делались в соц. Странах. А потом французы очень мощно выступили, потом пошли американцы, был до этого Союз Аполлон, но это был политический шаг, хотя окончившийся и продолжающийся великой дружбой этих чудесных стариков, перед которыми я снимаю шляпу. Но действительно, сейчас, наверное, становится понятно, что без кооперации эта штука двинуться дальше всерьез не может. Это не то, что нужно полагаться только на собственные силы. Просто наука стала международной, интернет появился. Появилась возможность управлять одной станцией сразу и из Королева, и из Хьюстона, и из Европы. Это, в общем-то, величайшее достижение. И повышает надежность и безопасность полетов. Поэтому, наверное, здесь, может быть, и стоит бы отбросить такие чисто патриотические начала в нашей космонавтике, а понять, что реально космос может быть, это величайшее движение всей науки, как адронный коллайдер, как токамаки, как многие-многие другие направления, в которых только международная наука может совершить колоссальный рывок вперед.
Вопрос Юрию Рыжову. Можно ли считать, что будущее мировой космонавтики лежит на путях межгосударственной кооперации?
Я вынужден опять чуть-чуть отстегнуть несколько секунд назад в связи с репликой Виктора Алксенса, которого я давно знаю и далеко не всегда был с ним знаком, мы по Верховному Совету были знакомы, но абсолютно точно его констатация, что мы до сих пор имеем две ракеты хороших для космоса. Это «Семерка», многожды, как говорится, усовершенствованная, и столько же раз усовершенствованный «Протон», скажем, для запуска на геостационарную орбиту. И вот тут мы сразу переходим к соперничеству автора «Протона» Владимира Николаевича Челомея и автора «Семерки» Сергея Павловича Королева. Конечно, это соперничество было колоссальным. Здесь упомянуто было имя сына Хрущева Сергея, и казалось бы, что он давал информацию Хрущеву и так далее. Вот это соперничество на какой-то момент обоими великими конструкторами, которые одновременно были и великими политиками в научно-технической области, было использовано Челомеем, когда он взял на работу молодого Сергея Хрущева к себе в КБ и сделал его так, достаточно видной фигурой, и это позволяло ему балансировать в соперничестве между этими двумя гениальными конструкторами. Это уж точно. Это не потому, что Хрущев получал информацию, а потому что Сергей, он очень хороший инженер, тут ничего не скажешь, и очень хорошие книги сейчас пишет и воспоминания, но он являлся, как бы сказать, лоббирующей фигурой между Хрущевым Никитой Сергеевичем и Владимиром Николаевичем Челомеем.
Петру Орлову вопрос. Что бы вы пожелали сегодня вашим давним знакомым и ныне работающим в космической отрасли?
Ох ты! Во-первых, пожелал бы здоровья, потому что ничто так... Космическое дело ничто так не подтачивает, как здоровье. К сожалению, многие уже ушли, и великие космонавты, и инженеры, и испытатели, и те, кого мы никогда не знали. Это работа на износ. Люди работают в ЦУПе без выходных, люди работают на борту в жутких, в общем, действительно, неземных условиях, но отнюдь не райских. Все эти испытания, конечно, тяжело даются. Я прошел краткий курс подготовки к полету, был быстро забракован. Могу представить, что прошли те, кто добрался до первых настоящих тренировок. Так что, в первую очередь, здоровью и выдержки, и мужества, потому что, конечно, сейчас нам очень тяжело смотреть после многих лет триумфа, смотреть на то, что происходит иногда сейчас, понимать, как незадачливо устроена вся эта отрасль сейчас, на мой взгляд, потому что, по-моему, до сих пор так и не смогли найти, ну, не только, кстати, в космонавтике, во многих других отраслях тоже, найти какую-то правильную работающую модель финансирование, управление, продвижение идей. Я очень коротко, если позволишь, Володь, вспомню одну историю. Да, так получалось, что когда я бывал в Америке, мне довелось жить просто в квартирах инженеров НАСАвских. Так вот, один из них рассказал, как он попал в космическую отрасль. Они выпускали где-то в пустыне, выпускали баки, то есть сверхтонкого металла, баки для автоматов с кофе, которые наверняка там у вас на радио стоят, вы кофе из них наливаете. Вот это придумали американцы, выпускали эти баки. И никто бы не заинтересовался, если бы случайно к ним нагрянули ребята из НАСА, которым нужно было для шаттла сделать вот такие тонкостенные, легкие, но невероятно прочные баки. Оказалось, что вот такие же баки делаются для кофейных автоматов. Так человек попал в космос, попал в космическую отрасль и закончил свою жизнь, в смысле, ну, производственную, вышел на пенсию ведущим конструктором именно этих баков.
Спасибо. Мы вместе с нашими гостями поздравляем всех слушателей с Днем космонавтики. Напомню, что 50-летие полета Юрия Гагарина и состояние современной космической отрасли мы сегодня обсудили с Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, и Петром Орловым в конце 80-х, начале 90-х годов, специальным корреспондентом программы «Время» на Байконуре, ныне продюсером службы информации телеканала НТВ. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Большинство экспертов по Иерусалиму приняли то, что называется моделью особого режима для всего старого города.
Как воспринимают израильтяне и палестинцы израильскую мирную инициативу? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».